Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Радио «Донбасс Реалии» и прямой эфир. Это сейчас пройдет с вами в студии Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 17 марта. Президент США Джо Байден заявил о предоставлении Украине военной помощи на 800 миллионов долларов. Среди техники 800 переносных зенитно-ракетный комплекс «Стингер» и 2000 «Джавелинов», 6000 противоброневых систем АТ-4, 100 беспилотников «Switch Blade», которые называют дронами «Камикадзе», 100 гранатометов, 7000 стрелкового оружия разного калибра, более 20 миллионов боеприпасов для него, а также гранатометов и минометов и по 25 тысяч бронежилетов и шлемов. Также американская компания CNN стало известно, что ВСУ получит от их союзников по НАТО системы ПВО, в том числе две модификации комплекса С-300. По данным издания, передать системы согласилась Словакия, которая ждет замены на системы Патриот от союзников по НАТО. CNN сообщает со ссылкой на своих источников, что это может занять определенное время. Также министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что его страна уже поставляет в Украину зенитные ракеты «Стартрик», которые считаются самыми быстрыми в мире ракетами класса «Земля-воздух» малой дальности. Как теперь вооруженные почти на миллиард долларов странами НАТО ВСУ будут бить армию России? Почему союзники Украины ждали 3 недели, чтобы решить серьезно вооружить украинскую армию? И могут ли ВСУ теперь нанести контрудар российской армии и деблокировать Мариуполь? Об этом мы поговорим в студии через несколько минут с нашими гостями. Ими будут эксперт бронетанковой отрасли Николай Соломаха, военный и политический эксперт Юрий Федоров и эксперт по международной безопасности Тарас Жавтенко. Друзья, напомню, номер нашего вайбера 095-151-95-05. Из-за технических ограничений мы принимаем только текстовые сообщения, также фото и видео, и аудиосообщения. Вы можете вот писать в течение этого эфира, задавать свои вопросы, высказывать свои мнения, рассказывать о ситуации в ваших городах. Зачитаем это во время нашего эфира. Ну, на линии фронта основных изменений за прошедшие сутки не произошло. Генштаб сообщает, что основные попытки наступать враг предпринимал на мариупольском направлении и в зоне проведения операции объединенных сил. Ну и, наверное, топ-тема сегодняшнего дня – это то, что в Мариуполе, в Мариупольском драматическом театре, на который вчера российская армия сбросила сверхмощную бомбу, в этом театре прятались дети, женщины, и, как свидетельствовало из фотографий, опубликованных компанией «Максар», это было видно из воздуха, да, для пилотов самолетов, что там находятся дети. Огромные надписи «Дети» были перед входом с двух сторон этого театра. Так вот, вчера этот театр, который используется как бомбоубежище, разбомбила российская авиация, и сегодня стало известно, что это бомбоубежище выдержало. Об этом сообщил сначала экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Сергей Тарута, и вот подтвердила омбудсменка украинская Людмила Денисова. Ее прямая речь: сейчас продолжаются работы по разблокировке подвального помещения. Оттуда выходят живые взрослые дети. Пока еще нет информации о погибших или раненых под завалами театра. Напомню, что даже 2 недели с 3 марта Мариуполь находится в блокаде российских оккупантов, ежедневно переживает артиллерийские обстрелы, авианалеты. Вот как выглядело здание, которое разбомбила российская авиация. Ну, наверное, видно, что там должны находиться дети, что это не должно быть мишенью для авиации. Ну, наверное, это не останавливает, по примеру того, как вела себя российская авиация в сирийской кампании в Сирии. Как раз те места, где предположительно находились дети или были помечены Красным Крестом, были разбомблены. Бомблены в первую очередь. Так вот, зам главы мэра Мариуполя Сергей Орлов заявил недавно в интервью Forbes, что город в настоящее время разрушен на 80-90%. Число погибших превысило 2300 человек, но многие находятся еще под завалами, поэтому количество погибших может быть значительно выше. Мы пытаемся наладить связь с блокадным Мариуполем, мы пытаемся всеми силами рассказать о том, что там сейчас происходит. Ну вот, в частности, сегодня в студии мы поговорим о том, поможет ли это новейшее вооружение в огромных объемах, которое получила армия Украины, деблокировать этот город.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Немедленно остановить войну против Украины. К этому обязали Россию в Гааге. Международный суд ООН в рекордно короткие сроки вынес промежуточное решение в пользу Киева. Приказал остановить продвижение армии России по территории Украины. Москва даже не защищалась, слушание бойкотировала, не делегировала туда никаких адвокатов, ни своих представителей. Но рассмотрение дела продолжится. И в украинском МИДе заявляют, на последней стадии будет решаться вопрос репараций. Больше расскажет моя коллега Зоряна Степаненко.
Знову говорять про війну у будівлі із символічною назвою «Палац миру». Колегія суддів у Гаазі готова оголосити проміжний вердикт у справі про напад Росії на Україну. Почути його приїжджає лише українська делегація, яка тиждень тому доводила. Жодного геноциду, про який твердить Росія, в Україні немає. Москва, пояснювали, його вигадала, щоб виправдати вторгнення. Аргументи Києва суд переконали. Росію зобов'язує зупинити війну негайно.
Суд гостро усвідомлює масштаби людської трагедії, що відбуваються в Україні, і глибоко занепокоєний застосуванням сили Російською Федерацією в Україні, що підіймає напрочуд серйозні питання міжнародного права. Росія має негайно зупинити військові дії, які почала на території України 24 лютого 2022 року.
На це рішення на вулиці чекають десятки українців, що знайшли порятунок у Нідерландах. З плакатами, українськими стягами і знімками закривавлених дітей, поранених унаслідок бойових дій, підійшли до будівлі суду, щоб трагічні історії розповісти десяткам іноземних журналістів, що висвітлюють слухання.
Весь світ повинен знати про те, що відбувається в нас в Україні, про те, що сьогодні вбивають наших людей, вбивають наших дітей. Вони розтрощують нашу країну, вони вбивають нашу націю. Ми заслуговуємо на те, що жити спокійно. Нас не потрібно рятувати. Ми живемо добре.
Слава! Російська сторона побачить це хіба по телевізору. Її делегатів у Гаазі немає. Москва вирішила слухання бойкотувати. Та на процес це не вплинуло, ба більше навпаки – прискорило. Проміжне рішення, схвалене Міжнародним судом ООН у рекордно короткі терміни, підтримали судді із 13 країн. Проти проголосувало дві – Росія, що цілком очікувано, і Китай, який, незважаючи на заклики Заходу, досі не засудив вторгнення своєї союзниці в Україну. Українська делегація розцінила це рішення як свою беззаперечну перемогу над Росією на фронті юридичному. До виконання воно обов'язкове згідно з міжнародним правом. Утім, шансів, що Росія так і зробить, небагато. Якщо проігнорує, це лише посилить ізоляцію країни-агресора на світовій арені, заявив Володимир Зеленський. Про це кажуть і українські делегати в Гаазі.
Російська Федерація все далі буде заглиблюватися в ізоляцію і те, що ми сьогодні маємо, наказ про тимчасові заходи, це дуже серйозно. І безумовно, це рішення це ще одна важлива цеглинка у наше портфоліо українських перемог в царині міжнародного права, українських правових перемог. І ми впевнені, що відповідальність обов'язково настане для Російської Федерації.
Не виключено, що настане у перспективі довгостроковій, адже механізмів змусити Росію рішення суду виконати немає. Далі слухання продовжаться по суті.
В начале марта русским войскам удалось продвинуться у города Вознесенск Николаевской области. Тогда советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что ВСУ остановили агрессора, в Вознесенске продолжались бои, и, цитата, «все попытки противника продвинуться непосредственно в сторону Николаева были отбиты». Что там происходит сейчас? Там побывал мой коллега Михаил Штекель. Вот мы обсуждали его поездку в прямом эфире еще буквально вчера. А сегодня посмотрим, давайте, что он там снял своими глазами.
Ну, Русская Федерация, это трупы 200, это те, что хотели наступить на Вознесенск, наступали. Ну, их судьба распорядилась так, что они теперь идут грузом 200. По 20 лет пацаны, молодые хлопцы, ну, по документам видно, что молодые, что это. Ну, тут сейчас больше 10, это те, что более-менее остатки. Остальные все, ну, те, что разорвана техника, то, что мы поразбивали, то, что разбилось бронесилы и все разом. Ну, так с техникой.
згоріло. Ну, є ще що збирати, да, не встигаємо, так як їх було багато, і вони всі по периметру Вознесенського району так і ну, лежать.
Грязинский пищевой комбинат, Липецкая область. Сухпайок наших орков. Охранник,
главный. Вот, орки заехали вон, снесли ворота, ховалися. Розваляли вон котельну, нечем топить теперь. Что теперь робить, я не знаю.
Шли по улице. Я вийшов на вулицю, увидів там БТР і танк. Потім зайшов у двор, потім опять вийшов. Увидів ну, буква Z на танках. Потім вийшов, увидів по вулиці, що йдуть навстречу, по той стороні піхота. Там чоловік 10-15. Потім зайшов опять у двор, ворота закрив. Біжу по камерах, що вриваються, ну, во двор русські. Три чоловіка вроді. Да, три чоловіка, четвертий стояв на вулиці. Потім з женою вийшли і почали їх зустрічати. Ну що сказали, вони кричали, сперва мужчина виходи з піднятими руками. Ми оттуда з дому з женою вийшли і, ну коротше, сказали лежати. Ну, не можна так сказати, як ми їх посилали, напевно. Що руськими матами їх зустрічали. Ну, сперва думали, що нас напугають, лежать, потім руки вверх. Ми їх п'ять їх послали по-руському. Потім воздух почали стріляти, тут, щоб нас типа напугати. Потім на жену наставили автомат, що типа, щоб телефони віддати. Жена сказала через мій труп тільки. Ну потім немножко успокоїлись. Один адекватний, а два придурка були. То ми потихоньку їх вигнали з нашого двора і все. І пішли вниз по вулиці обратно.
Вчора не приходили, да, там
наша робота зараз заключається в тому, що більше ми уділяємо времени і сил на болгарку, яка пострадала від воєнних дій. Ми роздаємо гарячий обід, одяг.
Навіть я не можу на них сказати воєнне. Я не можу, ну, в мене слов нет просто. Наверное, Путин и его помощники решили так, что мы не должны существовать, и мы жить не должны. Вони не жалели ни мирных жителей, ни детей, ничего. Их нагнали с одной стороны, вони гоняли тут по всему району, по всей Болгарке. И, ну, то есть, ну, жалости не было никакой вообще.
Вот это все дом.
Це і в басейн потрапив снаряд. Снаряд потрапив по дитячому садочку. Ну, у нас загалом по району 143 об'єкти, по яким потрапили снаряди, які повністю зруйновані. Ну, не повністю, скажімо чітко, без даху. На даний момент ми продовжуємо працювати з гуманітарними конвоями. По роботі на даний час, а сьогодні у нас 16 березня, ми вже повністю закінчили питання з критичною інфраструктурою, газ, вода, водовідведення, світло, з цим теж пропрацювали. Продовжуємо працювати по укріпленню міста, тобто ті ділянки, ми вже знаємо стратегію ворога, а бачимо, що він іде по одним і тим же самим дорогам, ми відрізаємо деякі ділянки тактично для того, щоб звузити його до одного направлення в нашому місті.
Группировки ЛНР приняли постановление, позволяющее использовать украинскую гривну для расчета на всей территории Луганской области, находящейся под контролем группировки. Группировки ДНР подобных заявлений еще не было, хотя спрос на гривну в последнее время там растет. Кроме того, на группировке ЛДНР заявляют, что будут обеспечивать пенсиями, социальными пособиями жителей так называемых освобожденных территорий, то есть свежезахваченных. Давайте, я не знаю, мы сейчас даже выбираем определение для тех городов и поселков, и сел Донецкой и Луганской областей, куда удается продвигаться пророссийским группировкам ДНР и ЛНР во время этого повторного российского вторжения в Украину. Так вот, как обстоят дела с курсом валют, товарами и экономической ситуацией на оккупированных территориях Донбасса, выясняла моя коллега Дарья Куриная. Она с нами по скайпу. Даша, привет.
Добрый вечер.
Рад тебя видеть. Как это так, что в группировка ЛНР вдруг украинскую гривну увидела? Как ты, ну, это себе объясняешь, эксперты объясняют, что там вообще происходит сейчас с валютой, с экономикой?
Ну, если говорить о валюте, то взлетевший курс доллара и курс евро на сегодня 1 доллар в группировках продается за 111 рублей, евро за 122, 10 украинских гривен продаются за 27 рублей. Почему, собственно говоря, сейчас и проводится расчет и в гривнах, и в рублях? Это, скорее всего, потому что на захваченных территориях, куда сейчас пришли группировки, в частности ЛНР, потому что как бы в Донецкой области пока такого распоряжения не было принято. Нужно как-то изъять валюту, которая есть у населения. В основном это все-таки гривна, ну, либо же это, если есть иностранные сбережения в долларах и в евро, то из-за обесценивания рубля как бы в этих группировках нужны хоть какие-то вливания для того, чтобы себя обеспечивать.
Даша, ну, а касательно вот соцвыплат, там с этим что-то будет. Ну, вот украинские пенсионеры получили пенсии, несмотря на то, что страна воюет, активно защищается, но деньги были перечислены. А вот там как дела обстоят? Я так понимаю, мы говорим, да, о Старобельске, о Попасной, о других захваченных городах и поселках.
На оккупированной территории Луганской области завтра планируется так называемая горячая линия с пенсионным фондом, где будут объяснять, каким образом будут теперь начисляться пенсии и социальные пособия людям на этих на захваченных территориях, какие им нужны для этого документы. В Донецкой области на оккупированных территориях заявили уже, что они вносят в списки тех людей, населенные пункты которых захвачены, и там уже постановили, что около 10 миллионов рублей будет выплачено. Это касается не только пенсии, социальных выплат, это также будет единовременная помощь, помощь по рождению ребенка, по утрате кормильца и прочие социальные выплаты.
Даша, а с товарами что там сейчас происходит? Ну, купить вообще что-то можно, какое-то снабжение налажено?
Купить можно, но сложно. В частности, в Донецке, в Макеевке есть проблемы с водой, потому что в группировках сообщили о перебитии водопровода якобы из-за обстрела украинскими военными. Но вместе с тем вода пропала не только в кранах у жителей, она пропала еще и в киосках на разлив. Практически исчезла минералка с прилавков. И исчезают, активно разбираются консервы, крупы. Нам сегодня сообщили свидетели, что вот буквально после прихода в магазин, когда выставили макароны и крупы, через полчаса уже на прилавках ничего не было, потому что люди напуганы, что не будет новых поставок из-за того, что цены очень быстро растут. Люди хотят запастись либо по старым ценам, либо же сделать себе какие-то запасы на случай, если линия фронта будет двигаться либо в одну, либо в другую сторону. Можно сказать о том, что жители очень напуганы и тем, что как бы ведутся постоянные обстрелы из городов, и кто-то напуган, что может прийти вооруженные силы Украины, кто-то напуган тем, что Россия может дальше сунуться. И поэтому как бы и настроение в городах немного такие панические, в связи с этим скупаются вот консервы, крупы, масло, а муки нет, нет сахара, нет соли. Подсолнечное масло разбирается очень активно, дошло до того, что вот раскупили даже соль.
Спасибо, Даша. Сегодня сразу же после эфира выйдет материал моей коллеги Дарьи Куриной о том, как обстоят дела с финансами и экономикой на недавно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Это была моя коллега Дарья Куриная.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Друзья, номер старый, у нас работает только Viber 095-151-9505, 095-151-9505, он работает в текстовом режиме, но вы можете писать вопросы нашим экспертам, мы их немедленно передадим, их озвучим, или ваше мнение по поводу темы разговора в студии, или о ситуации в ваших городах, давайте держать связь. Президент США Джо Байден вчера заявил о предоставлении Украине военной помощи на 800 миллионов долларов. Среди техники 800 переносных ЗРК «Стингер» и 2000 «Джавелинов», 6000 противоброневых систем АТ-4, 100 беспилотников «Switchblade», которые называют дронами «Камикадзе», 100 гранатометов, 7000 стрелкового оружия разного калибра, более 20 миллионов боеприпасов для этого оружия, а также гранатометов и минометов, и по 25 тысяч бронежилетов и шлемов. Также американской медиакомпании CNN стало известно, что украинцы получат от американских союзников по НАТО системы противовоздушной обороны, в том числе две модификации комплекса С-300, знакомые бойцам вооруженных сил Украины. По данным издания, передать системы согласилась Словакия, которая ждет замены на системы Патриот от союзников по НАТО. CNN сообщает, что это может занять определенное время. В студии мы поговорим о том, как теперь вооруженные почти на миллиард долларов странами НАТО ВСУ будут бить армию России. Почему союзники Украины ждали 3 недели, чтобы решить серьезно вооружить украинскую армию? Могут ли ВСУ теперь нанести контрудар российской армии и деблокировать Мариуполь? Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами эксперт бронетанковой отрасли Николай Саламаха. Николай, здравствуйте.
Доброго дня.
Ну вот я прежде, перед тем, как к вам обратиться, я обращусь к моему коллеге Сергею Горбатенко. Сергей выяснял, что такое вот одно из новых вооружений, которое Украина должна получить в ближайшее время. Я так понимаю, речь идет об этих дронах «Камикадзе». Сергей, что это за зверь?
Добрый день. Ну, во-первых, я хочу сказать, что сейчас нахожусь в Славянске. Здесь снова объявлена воздушная тревога, воют сирены. Я как раз вот нахожусь возле входа в бомбоубежище. Но сегодня я посмотрел, немного изучил, что же такое Switchblade. В переводе с английского это означает «выкидной нож». Американские журналисты этот дрон «Камикадзе» называют еще роботизированной бомбой. Почему так? Потому что этот дрон, во-первых, он запускается по принципу миномета, то есть он выстреливается из трубы. И главная его фишка заключается в том, что он, во-первых, оснащен различными системами телеметрии, в том числе и видеокамерами. И, во-вторых, оператор, находясь в безопасном месте, может отслеживать цель в режиме реального времени, и дрон не сразу ее поражает. Есть две модификации – Switchblade 300 и Switchblade 600. Если Switchblade 300 может находиться в воздухе до 10 минут, выслеживая цель, то Switchblade 600 может парить в воздухе до 45 минут, и в течение этого времени оператор может подбирать максимально эффективный режим и уже поражать цель. То есть дрон не сразу врезается во что-то, там, в бронетехнику или в командный пункт, а может подобрать наиболее оптимальный режим для этого поражения. Вот так.
Спасибо большое. Действительно интересное такое оружие. Я вот у Николая Саламахи спрошу. Николай, ну вы как эксперт в целом по вооружению. Это ведь такой целый, общий сначала вопрос для вас. Еще же Украина не получила это оружие, да, то есть получила только обещание от Америки, и вот поставки должны занять определенное время.
Как правило, от момента обещания и до момента получения проходит от 3 до 5 дней. Вот. Но я понимаю еще и то, что работает система немного на опережение. Почему? Потому что как только утрясаются определенные административные вопросы, так сразу военнослужащие из Украины уезжают на военные базы НАТО, которые находятся в Европе. Вот. И происходит до момента поставок подготовка инструкторов, которые потом обучают уже непосредственно пользователей. Поэтому вот этот вот разрыв по времени, или так называемый лаг, это не такой уж и большой. А если учитывать, что еще до начала активного вторжения Российской Федерации на территорию Украины мы получили очень много противотанкового вооружения, то последующее наращивание мощи сухопутных войск, а сейчас уже и воздушных сил, вот, оно идет поэтапно, и оно, значит, движется к усилению уже не только оборонительной, но и наступательной мощи вооруженных сил Украины.
Ну вот сейчас мы видим на наших экранах противовоздушные системы С-300, ну поговорим мы о них еще. Ну то есть, Николай, я правильно понимаю, что сейчас украинские военнослужащие уже могут и учиться управляться вот этими новыми видами вооружения, которые они получат, то есть этот процесс уже может идти?
Да.
Николай, из этого списка, из этого меню, которое вчера озвучил Джозеф Байден, ну, что наиболее необходимо Украине, что вас наиболее порадовало?
Вот, средства противовоздушной обороны.
Да, ну это будет еще такой, наверное, долгий процесс предоставления ПВО, потому что там Словакия, да, уперлась, ну не уперлась, а они ждут, пока им предоставят определенные системы Patriot для того, чтобы им закрыть свое небо, пока еще его не предоставили, а вот тут уже решение определенное есть. Николай, а по поводу этих дронов Камикадзе, ну и Джавелинов, и Стингеров, я так понимаю, что вот эти все 100 дронов, от них никакой защиты у техники российской армии нет. То есть это будет 100 пораженных российских целей.
Ну, допустим, не 100, допустим, 98. Но эта двоечка, она роли особой не играет. Вот. Мало того, допустим, тот же опыт использования НЛАВов выявил определенные слабые места. Вот. И уже наши представители вооруженных сил Украины непосредственно имеют информацию, и иностранные конструкторы, эксплуататоры уже прекрасно понимают, что необходимо для того, чтобы не допускать те ошибки, и что необходимо для того, чтобы модернизировать, чтобы увеличить надежность подобных систем.
А расскажите, пожалуйста, что это за противоброневые системы АТ-4, которые Украина получит 6000?
Значит, это своего рода современные противотанковые гранатометы, которые, опять же, это не гранатомет типа РПГ-2 или РПГ-7, но это еще и не противотанковый управляемый реактивный снаряд.
Николай, почему, ну вот, а по количеству я вот у вас хотел спросить, 2000 джавелинов, 100 беспилотников, 800 стингеров, это, я так понимаю, с запасом, ну, особенно джавелинов, это же многоразовое ЗРК.
Значит, я так понимаю, что, наверное, немножко есть ошибка. Почему? Потому что одно дело 4000 ракет или 2000 ракет, и другое дело 2000 пусковых установок. Вот. Одна пусковая установка, она рассчитана, допустим, на производство 6-10 пусков, поэтому там это дело может немножко колебаться. Тут есть некоторые технические, наверное, нестыковки в самом тексте.
То есть, наверное, американский президент, может быть, даже оговорился, да, он имел в виду и ракеты, и установки?
Я не думаю, что американский президент оговорился, он просто, президент прочитал то, что ему было написано. Вот. В такие тонкости не всегда вникают государственные деятели.
Господин Соломаха, а вообще есть, ну вот, в украинской армии кому управляться вот таким большим количеством и стингеров, и джавелинов, и гранатометов, и стрелковым оружием? Ну, вот с вашей точки зрения, или придется вот каких-то людей еще учить, создавать определенные, ну, не знаю, там, отряды, бригады, которые будут уметь стрелять?
Процесс обучения подобным вещам происходит очень быстро, вот, причем он происходит на глубине там нескольких километров от линии соприкосновения с противником, когда собираются те люди, которые имеют опыт использования практически аналогичных систем, вот, и на протяжении 2-3 часов теоретическое обучение, вот, потом идет или демонстрация, или есть макеты, а как правило, те инструктора, которые обучаются, когда они возвращаются в Украину, они привозят с собой или макеты, или тренажеры. То есть это все происходит очень быстро. Вот в чем, скажем так, позитивный момент, это в том, что все переносные противотанковые средства, переносные зенитно-ракетные комплексы, все тренажеры – это небольшие компактные вещи, которые можно использовать практически везде. Вот. И обучение происходит 2-3 дня, и обучаются десятки, иногда до сотни человек. То есть обучить одну бригаду 2-3 человекам инструкторов на протяжении 1-2 дней – это вполне посильная задача.
Николай, ну вот, я не знаю, вы можете такое прокомментировать или нет? Ну, на что теперь способна украинская армия, ну вот, с этим вооружением? Тут речь идет, может идти речь о каком-то нанесении контрудара, деблокаде Мариуполя, или это для вот сдерживания рубежов, сдерживания натиска Российской Федерации, то есть такое тактическое больше оружие для Украины?
Давайте исходить из того, что для того, чтобы деблокировать или уничтожить, отрезать от границы, окружить, вот, это все возможно, и это все зависит от того, каковы резервы и каков план командования. Вот. Я очень хорошо знаю многих тех военачальников, которые сейчас руководят боевыми действиями и вокруг Киева, и руководят боевыми действиями в Донецкой, Луганской областях, и в том числе и на юге Украины. Вот. Это очень опытные, очень решительные военнослужащие, вот, с очень хорошей оперативной подготовкой. И как только у нас будет появляться возможность наносить ощутимый урон, вот, мы будем использовать все возможности для того, чтобы уничтожать врага. В первую очередь это уничтожение техники противника. Ну а соответственно, когда деморализованный солдат, вот, в одних это с одним автоматом не знает, куда ему деваться, и начинает бегать. Вот, дальше уже вступают другие законы войны в действие.
И последний вопрос вам, Николай. Сейчас, по сообщению Генштаба, самые ожесточенные бои идут в зоне проведения операции Объединенных сил. В районе Мариуполя пытается российская армия и вот эти гибридные марионетки ДНР, ЛНР захватить все территории Донецкой и Луганской областей. Как с логистикой? Туда удастся украинским бойцам доставить вот это вот и боеприпасы, и новейшее вооружение? Или есть с этим определенные проблемы? Как вы считаете?
Значит, если учитывать, что практически 3 недели уже идут боевые действия, у нас еще до сих пор не сдан Мариуполь, и у нас не возникло очень серьезных проблем, ну, по крайней мере, тех, которые планировали рашисты, это отсечение севера Луганской области, создание там определенной зоны вокруг тех, значит, частей вооруженных сил Украины. Значит, мы получаем и топливо, и оружие, и боеприпасы.
Логично. Спасибо большое, Николай. Николай Соломаха, эксперт по бронетанковой отрасли, принял участие в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется военный политический эксперт Юрий Федоров. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий, ну как вам вот такая вот военная помощь на 800 миллионов долларов? Достаточно она солидная, и видно, что Вашингтон прислушался к просьбам и Владимира Зеленского, и вооруженных сил Украины. Это серьезное усиление украинской армии?
Я думаю, что в значительной мере американское руководство прислушалось к просьбам Владимира Зеленского, и это не случайно, потому что Вашингтон понимает, что в Украине решается очень многое. Теперь дело ведь не в том, на сколько миллионов долларов оказывается эта помощь, а дело в том, что именно поступает в Украину и будет поступать в Украину. Это, ну, я думаю, что слушатели наши, зрители, в общем, знают основные цифры, но я их все-таки напомню на всякий случай. Речь идет о 800 стингерах. Первое. Стингер – это хорошее очень оружие, особенно современных модификаций. Им довольно легко овладеть. И стингеры могут, 800 стингеров могут уничтожить, ну, скажем так, как минимум, я говорю, если на один самолет приходится 2 стингера, значит, порядка 400 летательных аппаратов, самолетов и вертолетов. Значит, дальше. 2000 джавелинов, это, я имею в виду, это ракеты, джавелин, не пусковые комплексы, но соответствующее количество пусковых комплексов. Значит, статистика показывает, вот недавно я узнал статистику, которую украинские эксперты опубликовали, значит, на 350 выстрелов джавелина было уничтожено 320 единиц бронетехники. То есть практически из 10 джавелинов 8 поражают цель. Ну, посчитайте, 2000 джавелинов, значит, это как минимум 1500 единиц российской бронетехники. Плюс, и это очень важно, я думаю, что это не менее важно, это 6000 легких это гранатометы, которые используются против бронированной техники АТ-4. Это тоже очень хорошее, очень серьезное оружие, которое доступно солдатам и бойцам после очень небольшого обучения, и которое может поражать в достаточно близком бою, конечно, там на расстоянии примерно 0,5 километра, 700 метров, может поражать бронетехнику. Можно перечислять и другие виды вооружений, которые будут поставлены в Украину в ближайшее время вот на эти самые 800 миллионов долларов. Я считаю, что это очень серьезная помощь. Ну, может ли она переломить ход войны? Но тут трудно сказать, потому что ход войны переламывается все-таки более тяжелым вооружением, танками.
А вот про это поговорим сейчас, Юрий. А вот я вас еще хочу спросить про эти дроны камикадзе, да, такая, но это уже такая фишка американской армии. Не у многих она на вооружении состоит. Это для того, чтобы ознакомилась вот украинская армия с, ну, вот этой системой. Потому что они же одноразовые, да, то есть всего 100 дронов дали.
Ну, значит, вот считайте, ну, как минимум, я беру заниженные коэффициенты эффективности, ну, как минимум 50 единиц бронетехники, 50 единиц танков. А с танками, в общем, даже не с танками, а с танковыми экипажами в России становится все хуже и хуже. Железа в России много, тут вопросов нет. А вот обученных экипажей, что для бронетехники, что для летных, для самолетов, для авиатехники, вот здесь возникают уже серьезные проблемы возникают. Потому что просто необученных солдат посадить, которых только вот призывают и будут призывать, видимо, с 1 апреля в российскую армию, просто посадить за руль танка невозможно. Этому нужно учиться как минимум полгода, а то и год.
Хорошо, Юрий, давайте о серьезном вооружении, которым вы уже коснулись. Ну, вот эти вот комплексы С-300. CNN сообщила о том, что...
Алло.
Да, слышите нас? Пропадает связь,
да,
у нас,
Юрий. Да, я вас слышу, немножко повисает.
Это, наверное, проблема со связью. Юрий, ну вот не сказал Джозеф Байден про системы С-300. CNN о них сообщила, что Украина их получит. Получит, скорее всего, от Словакии, которая дала уже предварительное добро, но ждет взамен другие про противовоздушную систему. Патриот, вроде бы Германия и Нидерланды уже согласились предоставить вот эти вот комплексы. С-300, я так понимаю, достаточно знакомая вооруженным силам Украины противовоздушная система. Действительно, она поможет украинцам самим закрыть небо над собой. Но мне вот интересно ваше мнение, а почему так долго это все происходит? Ну вот 3 недели прошло, больше 1000 детей только погибло в Украине, прежде чем было принято какое-то решение. То есть мы видели тягомотину определенную по истребителям, да, которые тоже непонятно, пришли они, не пришли в Украину. Сейчас С-300, и тоже непонятно, когда они придут в Украину. Почему так долго?
Ну, у меня только одно объяснение, которое заключается в том, что западные лидеры, что президент Джозеф Байден, что некоторые лидеры европейские, прежде всего Олаф Шольц из Федеративной Республики Германии, очень боятся того, что поставка серьезных, вот таких тяжелых вооружений и очень эффективных, типа С-300 или истребителей, которые вроде бы обещали поставить, Польша обещала поставить, но не поставила, может вызвать столкновение с Россией. И это столкновение, по мнению западных политиков и аналитиков, может привести к ядерной войне с Россией. Вот этого на Западе очень боятся. Ну, в какой мере это обоснованные опасения? Тут у меня есть определенные сомнения, потому что я не думаю, что Путин рискнет применить ядерное оружие. Но, тем не менее, такая вероятность сохраняется, и Вот это сдерживающий фактор. Как это ни печально, но такова реальность. Рисковать ядерной войной с Россией на Западе не хотят. Ну, в общем, я не уверен, что это в моральном отношении это правильная позиция. Но, с другой стороны, я не хотел бы быть на месте тех политических деятелей, которые принимают решения о риске ядерной войны.
Так Украина получит эти комплексы С-300, как вы думаете, или это снова такое
заявление? Я думаю, что эти комплексы Украина получит в том случае, точнее не в том случае, а тогда, когда Словакия получит из других европейских стран вот эти самые патриоты. Но словакам это очень выгодно, конечно, я понимаю. Ну и Украина получит. Но дело в том, что, по мнению очень многих западных аналитиков, хотя я с ними, в общем, я в последнее время очень невысоко ценю западный военный анализ ситуации в Украине, потому что за 2-3 дня до начала войны, в первые дни войны, западные военные корреспонденты, аналитики, специалисты и политики предсказывали очень быстрый разгром украинских войск, чего не случилось. И теперь они чешут в затылке и думают, что нужно учиться у вооруженных сил Украины, как вести современную войну. Но это дело будущего. Так вот, я думаю, что, конечно, получит Украина эти С-300, но даже вот те самые «Стингеры», которые уже должны прийти в Украину, и, собственно, какая-то часть уже, какое-то количество «Стингеров» Украина получала, но это очень серьезная помощь. Потому что, ну, посмотрите на цифры сбитых российских самолетов. Они уже, по-моему, где-то приближаются к 100 единицам. А это серьезный ущерб для России. И не только потому, что самолеты падают и уничтожаются, но и потому, что ликвидируются летные экипажи, подготовленные. А ведь для того, чтобы летать и воевать на современных самолетах, требуется несколько лет серьезной подготовки. И просто вот выпускники летных училищ, там старшие лейтенанты, которых выпускают, они не в состоянии воевать. Это известно, что вот пленные летчики российские, которые попадают в украинской армии в плен, это ведь майоры, подполковники, заместители командиров эскадрилий, даже заместители командиров полков, это свидетельствует. Но это очевидная вещь, потому что это подготовленные пилоты, которые умеют управлять самолетами в боевой обстановке, а их не так много. Их не так много в России.
Да, не один уже Красноярцев сбит над украинским небом. Юрий, у меня к вам последний вопрос. А Словакия что, боится на неделю-две остаться без закрытого неба, что медлит с передачей вот этих вот противовоздушных комплексов? Или это другие соображения у словаков?
Ну, нет, я думаю, что это просто чисто бюрократическая такая тягомотина, потому что, ну, на Словакию никто представит себе, что сейчас Россия начнет бомбить словацкие города, но этого даже в каком-то кошмаре я не могу представить себе.
Про Украину также говорили, Юрий?
Также говорили, да, конечно, но дело в том, что сейчас, по-моему, основная все-таки боеспособная часть российской армии, все-таки она вовлечена в войну в Украине. Кроме того, есть и другие озабоченности, так называемые у российских военных. Например, сейчас идут, как я понимаю, очень большие маневры учения НАТО на севере, в районе, там, в Норвегии. А это, естественно, отвлекает какие-то боеспособные подразделения и части. Так что это не просто вот могу я себе представить или не могу себе представить, а просто вот такова военная обстановка сейчас в Европе. Ну, Россия не может себе позволить размениваться на несколько фронтов. Для этого просто, наверное, не хватает боеспособных подразделений, частей.
Спасибо за участие в нашей программе. Юрий Федоров был с нами, военный и политический эксперт. Благодарю вас. К нам присоединяется Тарас Жавтенко, эксперт по международной безопасности. Тарас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тарас, ну тоже вам этот вопрос задам. Украина получит, наконец, эти комплексы С-300 или закончится все как с истребителями, которые тоже обещали украинской стороне, но что-то их не видно?
Я думаю, что да. Мы все-таки будем видеть все анонсированное оружие и все анонсированные системы противовоздушной обороны, про которые вот в последнее время столько разговоров в публичной плоскости. Тут вопрос еще и в другом. Мы должны понимать, что в первую очередь и мы, и наши западные партнеры заинтересованы в том, чтобы нынешнее российское руководство получало самый минимум такой проверенной объективной информации по поводу того, в силе эти договоренности, не в силе, как это происходит, что когда будет приходить на территорию Украины и где оно будет размещаться. Поэтому, в принципе, мы вот все то, что мы видим в информационном пространстве, вокруг вот этих вот тем поставок систем противовоздушной обороны для того, чтобы мы могли защищать себя от авиа и ракетных ударов российских агрессоров. Часть, значительная часть вот всей той информации, которая в публичной плоскости нам доступна, она в том числе выполняет функцию такой информационной дымовой завесы для того, чтобы российское руководство, во-первых, не понимало до конца и окончательно, вот какое решение принято по поводу поставок каких систем вооружений, когда это будет происходить. А с другой стороны, для того, чтобы поддерживать иллюзию у российского руководства того, что вот как бы вопрос не решен, и, ну, скажем так, Запад еще вот колеблется в некоторых определенных моментах. То есть тут есть очень такой значительная составляющая информационной и политической борьбы в первую очередь.
Так, а зачем показывать, что Запад вот колеблется? Вам не кажется, что если действительно, ну, потому что они хотят провоцировать лишний раз Россию, я правильно вас понял.
Да.
Ну тогда, может быть, эти истребители Украина получила сушки или нет?
Я думаю, что вполне возможно, что какая-то часть небольшая уже есть на нашей территории. Ну и как бы абсолютно логично, что ну, ни мы, ни опять же наши западные партнеры, мы не хотим этого афишировать. Потому что это будет означать, что в дальнейшем масштабы такой военной помощи будут только нарастать. Потому что ну, мы видели это по всем, скажем так, по всем категориям тех оружейных систем, которые мы получали за последнее время, да, то есть начиная от джавелинов, стингеров и так далее. Мы видели то, что как бы вот самое начало это какой-то минимально достаточный запас и пусковых установок, грубо говоря, да, и выстрелов к ним, но дальше это все ставится на конвейер, и вот этот вот авиамост, который был сначала в Киев, да, с поставками оружия, теперь подключились активно наши соседние страны, в первую очередь Польша, да, это как бы доставляется тоже определенными каналами, которые, опять же, не сильно афишируются в информационной плоскости. Я думаю, что для того, чтобы избежать вот каких-то таких моментов однозначности для российского руководства, для того, чтобы оно максимально правильно могло оценивать ситуацию вот, с точки зрения там, вот, публичного информационного пространства. Делается все для того, чтобы по возможности скрыть объективную правильную информацию по этим поставкам. И, в принципе, ну, мы должны понимать, что это на самом деле правильное решение.
Последний вопрос к вам, Тарас. Ну, вот, сообщает Генштаб часто о контратаках украинской армии. Ну, а есть контрудар, да, ну, контратака это тактическое такое преимущество, а контрудар это уже стратегическое, стратегический удар, это, который меняет ход войны, да, рельеф и так далее и тому подобное. Вот это вот вооружение, которое сейчас получила украинская армия, она позволит Украине что-то изменить на фронте существенно или только сдерживать? Если нет, то что позволит?
Безусловно, позволит. Но, опять же, вы абсолютно правильно ставите вот эти акценты. Да? Мы не должны рассматривать эти системы вооружения как такие, что могут очень серьезно и очень быстро поменять вот этот вот стратегический уровень нашей оборонной кампании. Но самый большой позитив от всех этих систем – это то, что мы можем уверенно закреплять успехи наших войск на оперативном и тактическом уровне. Это самое главное сейчас для защиты наших гражданских, для защиты гражданской инфраструктуры наших городов от вот этих вот бесконтрольных абсолютно террористических ударов российской авиации и ракетных войск. И вот как раз те системы и то количество приблизительно, которое анонсируется, это как раз то, тот минимальный уровень, который позволит нам очень уверенно себя чувствовать на тактическом и на оперативном уровнях ведения наших операций по противодействию российской агрессии.
А стратегически, возможно, какое вооружение нужно украинской армии? Или тут эта игра на, ну, это в долгую игра, да, и скорее нужно истощать противника, чем контратаковать сейчас? Такого оружия, может, не существует?
В первую очередь, да. То есть, ну, если мы говорим о средствах, которые будут позволять менять стратегический расклад, то действительно это очень, это должны быть очень серьезные наступательные, в первую очередь, системы вооружений. Но если мы абсолютно закрепим за собой преимущество на оперативном и на тактическом уровне, мы прекрасно понимаем, что российская армия, российское руководство уже сейчас провалили все свои стратегические цели. И сейчас время играет против них и на поле боя, и в сфере экономики, в сфере финансов, в сфере политической изоляции и так дальше. То есть, ну, мы, чувствуя себя максимально уверенно на уровне оперативном и тактическом, мы очень быстро сможем эту уверенность и победы там конвертировать, в принципе, в стратегическую победу, без использования активного вот каких-то таких очень серьезных наступательных систем вооружений. Потому что, в принципе, мы видим, что даже без них российская армия уже переходит к постепенному использованию своих стратегических запасов, да, вот эти вот бомбардировщики Ту-95, крылатые ракеты Х-101, которые мы с пулеметов сбиваем, а это же ракеты, которые на самом деле должны были лететь на цели в Америке. Вот, то есть, как бы, ну, в принципе, мы истощаем вот этот вот ресурс оперативный и тактический Российской Федерации на сегодня, и как раз это может быть переломным моментом на уровне стратегическом для нас.
Спасибо, Тарас. Ну что ж, американцы, партнеры по Америке по НАТО, украинские союзники помогают украинцам воевать самим, да, не вмешиваясь, сами украинцы готовы закрыть свое небо, как об этом говорили украинские чиновники, и действительно, возможно, получит Украина вот эти вот комплексы С-300, которые помогут бороться с российской авиацией, российскими ракетами. Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности, был с нами, эксперт бронетанковой отрасли Николай Соломаха и военный политический эксперт Юрий Федоров. Мы продолжаем. Как изменилась жизнь запорожцев с начала российского вторжения, моя коллега Евгения Назарова спросила на улицах.
Кардинально змінилося наше життя, оскільки в місті бувають повітряні тривоги, спускаємося в підвал. Ну і загалом діти навчаються вдома зараз самостійно.
Йдеш на роботу, тому що без роботи не можна. Криша їде, телевізор включаєш, там, ну що, смерті, смерті, діти, роддом, все, кришиться. Скільки це буде продовжатися? Скажите, ну, когда оно? Обещают же, кажут, 29-го. Или на 8 лет мы запряглись обратно с этими, с братьями, сестрами. Я имею в виду Россию. Ведь мы же были братья-сестры. Белоруссия, Россия, это ж воевали наши отцы, наши деды вместе. Все было, было вместе. Сейчас.
Ну, все життя змінилось. Стрес, страх, сльози. Я нічого не можу більше сказати.
Ну що, я працюю. У мене є можливість працювати. Я єдине, що хочу сказати, що... І от ми в Запорожжі живемо. Я єдине, що хочу сказати, що не треба допустити, щоб розрушився город. Тому що у нас тут діти, старики, ну і самі по собі жителі. Ми ж дружно живемо тут. Я не хочу, чтобы здесь происходили военные действия.
Набагато гірше стало. У мене один син в ВСУ наразі воює з ними, а до іншого я їду. У Токмакова в окупованому місті. 10 років хлопцю, і я не можу туди пробитись ніяк. Так що нічого доброго з того нема. Треба, щоб їх убрати звідси. Це наша земля, ми тут маємо жити, а не вони.
Нам непонятно в нашій Україні, мені як українки, говорящей русским языком, як это мог. Ми називали завжди нас, ну, нашими росіянами, наші братья. Ми завжди, как бы, їздили друг к другу. что они с нами сделали, это, конечно, наверное, ни одному человеку невозможно понять своим здоровым разумом. Очень больно, очень больно, что наши города погибли. Столько детей, это ж... Ну как это? Я не могу понять.
Сам с Энергодара. К нам уже заехали эти оккупанты, военкомат закрыли, дел полиции вроде как закрыли. В общем, я приехал вчера из Энергодара в Запорожье, чтобы военкомат, дай бог, возьмут куда-то, в ЗСУ или в тероборону хотя бы.
Втратили роботу.
И вообще, в принципе, все прелести обычной жизни. Сидишь дома постоянно.
Страшно.
Постоянно боишься вот этой вот орущей сирены. Ничего, скоро победим, и все будет хорошо.
По-другому никак мы не можем. Только ждем победы.
Вообще-то, кто его просил сюда, чтобы он к нам проходил? Никто ж. Вот видите. Ну, а так, как у всех наших украинцев. Все, слава Украине. Российский танк пошел ты...
Война победила коронавирус, шутят украинцы. На самом деле это не так. Вот как в Харькове под постоянными обстрелами пытаются спасать жизнь тяжелобольных. Больница готовится не только к постоянной угрозе ракетного удара, но и к тому, что Россия может применить химическое оружие.
Врач, который едет туда-обратно, один врач, который...
Мы сейчас находимся в реанимационном отделении нашего лечебного учреждения. Здесь находятся больные с тяжелой коронавирусной инфекцией, которым необходим кислород. Ситуация у нас тяжелая, напряжена, как вы видите, больные, окна закрыты. С утра до вечера происходят бомбежки. Слава богу, в нашей территории, в нашу больницу еще бомба не попала. Периодически сюда спускаются сотрудники и те больные, которым минимальное количество кислорода необходимо, мы их спускаем. Те, которые тяжелые, они остаются на месте. Но если их спустить, они просто умрут.
Значит, доктора, вот больные.
Потому что не холодные, водить надо.
Мы еще до начала войны закупили лекарственные препараты, они есть, но также тоже нам привозят волонтеры. Но это, конечно, не то количество, которое хотелось бы. Но в любом случае у нас сейчас их препаратов на данный момент достаточно. Знаете, что еще?
Вам від повітряної тривоги.
Вот это у меня в нижней положении.
Вот прям заточить. Готовим противогазы для сотрудников и больных в больнице нашей в случае, если будет химическое нападение. Значит, вот разложены они по размерам. Значит, приходят с отделения, я им в каждом рассказываю, как его снарядить, потому что противогаз должен, как и парашют, снаряжать каждый сам себе. Вот. Он будет снаряжаться, протираться и индивидуально применяться для защиты. Сейчас будем с вами разбираться.
Это будни Харькова, Харьковская больница, где спасают тяжелобольных и готовятся химические атаки. Только что российские издания распространили сообщение, что глава Чечни, подконтрольный Владимиру Путину, Рамзан Кадыров, сообщил о том, что в Украину отправляются для участия в войне еще 1000 добровольцев из Чечни во главе с Алаутдиновым, это его помощник. Но мы знаем, что ранее Рамзан Кадыров солгал, что находится на территории Украины, потому что на следующий день он уже принимал участие в совещании с Владимиром Путиным. И Путин, вероятно, после этого совещания, во время телефонного звонка, попросил его еще вот послать кадыровцев в Украину. Но вооруженные силы Украины их ждут, неоднократно об этом говорили. Вы слушали, смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» во всех популярных социальных сетях. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».